Радиорубка. Будет жарко.
Ну что ж, как всегда в это время программа «Радиорубка». Мы спорим о самом главном, мы дискутируем, и две прямо противоположные позиции будут представлены вашему вниманию по одному очень важному вопросу. Конечно, мы хотим, чтобы жизнь в нашей стране была безопасной, чтобы уголовный кодекс действовал, чтобы все статьи соблюдались, ну и для тех, кто каким-то образом идет вразрез существующим нормам и принципам поведения, мы требуем порой достаточно жесткого наказания. Но когда ты ощущаешь сам или на ком-то из своих близких, как работают жернова правосудия, как жестко и больно порой они проходятся по судьбам, тут же начинаешь думать, а может быть, надо мягче? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния – уголовный проступок. Также предлагается не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести, совершенные впервые, если преступник возместил вред. Ну а проще говоря, нужно ли смягчать уголовное наказание в России? Вот об этом сегодня поспорит адвокат Александр Трещев. Александр Станиславович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И бывший следователь Главного следственного управления МВД России по городу Москве, адвокат Станислав Лагойко. Станислав Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и у нас уже есть сложившееся, ну, скажем так, правило поведения в рамках программы «Радиорубка», поэтому каждому из сегодняшних дуэлянтов предлагается право, что называется, первого удара. Ну, такие пробные удары. Александр Станиславович, с вас начинаем. Итак, нужно ли смягчать уголовное наказание в России, как вы считаете?
Я считаю, что это необходимо делать, и я обычно чаще ругаю председателя Верховного суда, Верховный суд, а сегодня я с ними солидарен и согласен, потому что впервые за долгие годы, а он находится у власти уже 29 лет, и судебная система, я, кстати, особо не распространяюсь, я когда-то начинал свою карьеру указом Президиума Верховного Совета СССР, был назначен на должность судьи военного трибунала вооруженных сил. Это было в 89 году, я должен был служить в спецтрибунале, ну и провел несколько месяцев на Арбате 37, где была стена Цоя. Те, кто писал, наверное, не знал, что когда-то там, наверное, прям приговор приводили в исполнение. А окна моего судебного кабинета выходили прямо на окно и входную дверь в зоопарк. Но я был единственным судьей военного трибунала за всю историю, который был назначен указом Президиума Верховного Совета, не будучи членом КПСС, хотя в законе такого не было, но поскольку у меня были другие какие-то там достоинства, и я не был диссидентом, я просто не успел вступить. Меня назначили, но я не вынес ни одного приговора, потому что, приехав, я вот ехал, жил на Таганке, ехал на кольцевом троллейбусе «Бэшка», и вдруг вот на какой-то там кочке меня осенило, и я понял, что это слишком большая ответственность судить людей, и такая тонкая грань между преступным и нет. Я сейчас не говорю о злодеях, которые просто попирают нормы закона и отравляют жизнь гражданам, а порой совершают тяжкие или особо тяжкие преступления. Я говорю о том, как часто происходит в реальной жизни, как легко можно оказаться. И, как говорится, долгие годы в России от тюрьмы и от судьбы не зарекайся.
Да.
Итак, поэтому я считаю, что позиция Верховного суда правильная, и я, может быть, не очень соглашусь на терминологию «уголовный проступок», они сами запутались, потому что вот понятно, когда ты говоришь простыми вещами. Что такое преступление? Это общественно опасное деяние, совершенное виновно под угрозой наказания настоящего кодекса. Четко, ясно, понятно. Что такое административный проступок? Это тоже понятно. Что такое уголовный проступок? Менее, но тем не менее я за.
То есть такая переходная грань между административным и уголовным. Ну что, Станислав Олегович, теперь ваша очередь. Мы поняли, что Александр Станиславович считает, что да, смягчать уголовное наказание в России нужно. Это правильный путь. Что скажете вы?
Ну, по терминологии здесь все понятно, просто Верховный суд решил объединить у нас, сделать, вернее, вот эту грань между уголовным кодексом и административным, он ее стереть.
Переходную
и,
грань.
Да, так. И сделал переходную грань, и поэтому объединил сразу уголовное, то есть категория преступления, и проступок – это категория административных правонарушений.
Но как вам кажется, это все-таки правильный путь или нет? Надо смягчать уголовное наказание в России?
Для того, чтобы судить о том, правильное это или неправильное решение, сначала надо понять, с какой целью это все сделалось. С чего вдруг у нас Верховный суд решил озаботиться судьбой данной категории преступников? Если, там, я посмотрел, посчитали, что там 400 тысяч человек, которые попадают под данную категорию, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Для чего это нужно делать? Если опять у нас пытаются таким образом сэкономить денежные средства, да, наполнить бюджет за счет того, чтобы не обслуживать преступников как в местах лишения свободы, так и в уголовном процессе, то это одно, если это нацелено на либерализацию всего законодательства, это совершенно другое. То есть, если у нас вдруг государство решило решать опять экономические вопросы путем проведения всевозможных социальных экспериментов, а давайте попробуем сделать вот так и на этом сэкономить, то это неправильный путь абсолютно. У нас и так они экспериментируют постоянно, внося всевозможные изменения у нас как и в уголовно-процессуальное законодательство, и в уголовный кодекс. И
потом... То есть вы категорически против того, чтобы на данном этапе каким-то образом смягчать уголовные наказания в нашей стране?
Против, и это обоснованно, потому что у нас же государство опять мечется, оно не знает, что оно в результате хочет получить от народа, от общества, потому что сейчас очень часто поднимается тема об ужесточении законодательства, в том числе административного законодательства. Да, мы все помним разговоры о употреблении алкоголя за рулем, да, пьяные за рулем, что надо их теперь приравнять к преступникам и сажать их реально. То есть, если раньше ввели это изменение 264 статьи, прямо один сделали, но там нет реального лишения свободы, то сейчас уже зашло речь, что раз это не лечит общество, все равно пьяные ездят, давайте сделаем реальное лишение свободы. То же самое с гонщиками. У всех достали гонщики за рулем, давайте их будем сажать. То есть люди нацелены на то, чтобы ужесточать законодательство, потому что общество не понимает тех мер, которые сейчас применяются.
Ну, хорошо, давайте мы тогда к обществу и обратимся, к нашим уважаемым радиослушателям, которые сегодня, собственно, являются срезом этого общества. Вопрос, как вы-то считаете, нужно ли идти по пути смягчения уголовного наказания в России? Да, нужно, это позиция адвоката Александра Трещева. Нет, не нужно, считает адвокат Станислав Логойко. Я не знаю, кого поддержите вы. Пожалуйста, ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И буквально через 15 минут мы еще и будем включать телефоны для голосования, чтобы вам было проще донести до нас свою позицию. Ну, а поскольку радиорубка уже началась, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в 2016 году у нас уже была гуманизация Уголовного кодекса. Можно сказать, к чему это привело? Вот эти, ну, без малого два года после того, как у нас некоторые статьи были смягчены, переведены из такого ранга жестких наказаний в более мягкие, уж простите, что я говорю это бытовым языком, но, как понимаем, так и говорим. Что произошло за эти полтора года? Преступников стало меньше, люди одумались на том этапе, когда еще можно было повернуть назад, или наоборот, сказали, ура, вольница началась, давай кто во что гораст. Вот есть какая-то статистика, отчет, пожалуйста? Да, ну, пожалуйста, да, да, Станислав Олегович, можно руку не поднимать, начинайте говорить сразу,
понятно.
Мы не в школе.
Ну, статистику, конечно, я не веду такую, не собираю, но мы прекрасно видим все эти метания, то есть мы декриминализируем определенные составы преступлений, после чего смотрим, что это не работает, и возвращаем все это обратно в уголовный
кодекс. А как оно не работает? Я не очень понимаю, что значит не работает? Люди продолжают совершать такие преступления?
Да, они не только продолжают совершать, они их совершают в более тяжкой форме, и зачастую, так как у нас самая главная цель наказания – это предупреждение рецидивов. Угу. А здесь, так как люди не чувствуют себя наказанными, поэтому происходят все чаще и чаще рецидивы. А рецидив, он не просто опасен тем, что это повторение преступлений, каких-то преступных действий, а, как правило, он становится более тяжким.
Потому Александр Александрович, вы согласны с вот именно такой логикой, что если нет жесткого наказания, то человек начинает чувствовать как вот вольницу?
Я с этим не согласен, и не то, что я не люблю преступников, я считаю, что их надо привлекать к ответственности, но об этом говорит статистика, что не кнут, не жесткий удар сапога или дубинки, а профилактика. И главная цель наказания – это не кара, а это профилактика для того, чтобы их перевоспитывать. Хотя я соглашусь со Станиславом, что, конечно же, этого не происходит. Чем больше человек сидит в тюрьме, чем озлобленней и профессионально более искушенным он становится.
Хорошо, тогда перейдем к конкретике. Буквально через 2 минуты будет интересно узнать, какие статьи предлагается называть уголовными проступками.
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радиорубка. Будет жарко.
Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния – уголовный проступок. Это такой промежуточный этап между преступлением и административным правонарушением. В действующем законе, напомнил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, есть четыре категории преступлений по тяжести. При этом к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления. И вот таких составов в Уголовном кодексе около 80. За минувший год по ним было осуждено порядка 40 тысяч человек. Например, клевета, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества, разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов, избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенность жилища. Вот именно их предлагается перевести в категорию уголовных проступков. Так надо ли смягчать уголовное наказание в России или наоборот нужно идти по пути ужесточения? Как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а здесь в студии отстаивает свою позицию адвокат Александр Трещев, который считает, что да, правильно Верховный суд поступает, смягчать уголовное наказание в России нужно. И адвокат, бывший следователь Главного следственного управления МВД России по городу Москве Станислав Логойко, который на тот же самый вопрос, надо ли смягчать уголовное наказание, отвечает категорически нет. Что скажете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте послушаем Анатолия, а затем я зачитаю сообщение. Анатолий, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я вот хотел бы сказать, что у нас уже до того ослабляли уголовный и административный кодекс, что уже человека убивают, дают 7 лет, и тех не сидят за него. И что интересно, что подписывает все это Путин у нас, наш президент, вот это все. Ну куда уже ослаблять уже дальше? Куда? Вот административный кодекс. 500 рублей штрафы. Что это за штрафы вообще?
Понятно. Что спасибо за вашу позицию. Но поскольку у нас есть правила проведения радиорубки, и если вы согласны, что надо ужесточать наказание, значит, с вами поспорит адвокат Александр Трещев, который придерживается противоположной точки зрения.
Смотрите, все немножко не так, как вы сказали, и я начну и буду говорить очень быстро. Первое. Мировая практика показала, ни разу ни в одной стране мира, а эксперименты переводились в огромных количествах стран и в Америке, и в Европе, ужесточение наказания никогда не приводило к снижению преступности. Никогда. Да, это статистика, это цифры, которые не могут врать и обманывать. Манипуляции цифрами имеют место быть. Конечно же, когда коррупция в судебных, в следственных органах имеет место быть, конечно же, это не может раздражать всех тех, кто нас смотрит, слушает и кого эта тема волнует. Потому что именно это негативно влияет, именно это раздражает людей. А так, на случай, у нас сегодня одно из самых жестоких уголовных законодательств в мире. Одно из самых жестоких. И процессуальное законодательство тем более. У нас сегодня совершенно в неравных позициях находятся следователи и адвокаты. Суд не всегда использует всю полноту предоставленных ему полномочий. За два оправдательных приговора судью 4 раза вызывают на комиссии, он пишет 2 справки, и как они предпочитают, вот мне много приходится общаться с судьями, они говорят, да ну его, потом отписываться, оправдываться, все это делается под угрозой как бы антикоррупционных расследований, и они понимают, что человек невиновен, тем не менее выносят обвинительный приговор, стараются сделать его мягким. Поэтому ужесточение не спасет. Оно делает преступников только более ушлыми, более профессиональными. Что они там делают? Они там валят рез? Не только. Они там сидят и пользуются мобильными телефонами, которые им непонятно как достаются, и разводят на свободе граждан.
Станислав, согласны, что у нас вообще самое жесткое?
Нет, вопрос? Нет, я категорически не согласен. Действительно, мы знаем много примеров, когда уголовное законодательство куда жестче, чем в нашей стране.
Например?
Например, в восточных странах. Например, в том же самом Китае, наш друг и сосед.
Любимый. Да в некоторых штатах Соединенных Штатов наказание вплоть до
Но мы сейчас казни. Опять все в кучу собираем. Объем уголовного законодательства у нас и его исполнение – это совершенно разные вещи. Причем здесь, как ведут себя судьи и как ведут себя следователи, это говорит только о их непрофессионализме и о каких-то установках нездоровых, но это никак не влияет на у нас общественное сознание. Давайте, если мы хотим сделать либеральное законодательство, его облегчить, вывести множество категорий из него, давайте сначала воспитаем для этого нормальное поколение.
Поколение... Извините, я задал вопрос. А почему не воспитали? Было строгое, мягкое, и не воспитали? Людей-преступников становится все больше. Все больше коррупция откупается, и статистика лукава.
Да, безусловно, статистика для того она и существует. Там кто-то говорил про нее афоризмы даже, про статистику, для чего она создана вообще в принципе. Но даже по исполнению не обязательно все преступления у нас подвязывать к лишению свободы. Почему у нас не работают другие виды наказаний?
Абсолютно. Вот, вы уже за то, чтобы стало лучше.
Стало мягче. Нет, я не хочу, чтобы это вывести из Уголовного кодекса. Я хочу, что если человек причинил вред обществу, пусть он этот вред потом и возмещает, пусть он его восстанавливает, не обязательно его лишать для этого свободы.
А вам не кажется, уважаемые, что у нас получится некая странная ситуация, когда за административные преступления будут наказывать жестче, чем за те преступления, которые попадают под некоторые статьи Уголовного кодекса?
Позвольте, я отвечу на этот вопрос. Законодатель не всегда последователен. И у нас, если посмотреть, и это абсурдно, у нас очень часто есть штрафы в административном кодексе, которые на порядке выше в геометрической прогрессии, чем наказание рублем по уголовным составам. Такого не может быть, такого не должно быть, но фактически у нас это есть. У нас не сбалансирован административный кодекс с уголовным, потому что как можно за менее тяжкое там, не преступление, а проступок наказывать строже, чем за общественно опасные деяния. Это абсурдно. Поэтому я соглашусь с теми, кто недоволен и раздираем вот этой сумятицей и несбалансированностью закона, когда парадоксально за административное правонарушение наказывают так строго, а за уголовное деяние, за которое предусмотрено серьезное наказание, вдруг находят в процессуальном кодексе какие-то основания или смягчающие обстоятельства, когда истинный преступник, который должен сидеть в тюрьме, разгуливает по свободе и надсмехается над своими жертвами. Это недопустимо.
Давайте послушаем Антона из Самары. Нам дозвонился. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня вопрос такой. Вот такая ситуация случилась у меня. В общем, жена пила достаточно долго, и я, честно говоря, ее побил немного, не сильно. Легкий вред здоровью. И у меня судимость из-за этого появилась. Вот я считаю, что это не является преступлением, а является именно проступком. Вот почему такие статьи, как легкий вред здоровью, не повлекший за собой последствия, являются уголовным.
Спасибо огромное за ваш вопрос, Антон, потому что вот Верховный суд, как раз предлагая вот новый вид наказуемого деяния, уголовный проступок, как раз и говорит о том, что те люди, которые попадают под категорию совершения уголовного проступка, могут быть приговорены к штрафу, исправительным или обязательным работам, однако судимости, то есть вот то, о чем сейчас говорит наш радиослушатель, у них не будет. Вот этого клейма не будет. А хорошо ли это, если мы понятия не будем иметь, что, например, человек продавал несовершеннолетним алкоголь, был за это, ну, скажем так, да, подвергнут некому наказанию, поскольку теперь вот, если это будет практикой, он будет совершать не уголовное наказание, а уголовный проступок, и дальше с чистой совестью он опять пойдет торговать и продавать несовершеннолетним алкоголь. Это правильно? Это действительно так и надо? Это спасет наших детей от спаивания, а как вы считаете?
Здесь, во-первых, ну, если мы будем разбирать этот частный случай, то почему не было последствий? Естественно, легкий вред здоровью – это уже последствия, которые наступило в результате противоправных действий. Другое дело, что эти последствия потом были нивелированы, но так и судимость впоследствии была снята. Так что тоже здесь уголовных последствий потом не
где
было.
Где отметка
уже
идет о том, но что человек был судим? Где она ставится? Вот это, как они узнают?
Пока судимость не снята, то, соответственно, во всех информационных базах, специализированных МВД в том числе, он будет значиться как
замечательно.
Судимый
теперь
человек.
Что предлагает нам Верховный суд? Он говорит, что мы по так, некоторым вот этим вот проступкам не будем в базу заносить или что?
Давайте опять вспомним цели наказания. Для чего наказание существует? почему человек должен его бояться, в принципе? Почему это должно быть какое-то ограничение для того, чтобы человек не совершал антиобщественных проступков, деяний? Если вдруг мы сейчас говорим о том, что человека сурово не наказывать, при этом у него не будет никакой судимости, то есть как раз вот здесь не будет никаких последствий, так цель наказания в чем заключается? В том, что он потом пойдет и отработает сколько-то часов, опять же, неквалифицированным трудом?
В чем цель наказания?
Цель наказания всегда для того, чтобы неповадно было, и неотвратимость, чтобы это как дамоклов меч был занесен над головой. То, что было сказано, парадоксально у нас написано, что цель наказания – перевоспитание. Она не работает. Кары такого нету. Поэтому Верховный суд предлагает, бывает разные случаи, когда человек оступился, несовершеннолетний, когда нужда его кинула в это, и считать его судимым – это будет неправильно. Хотя, в последующем, если он повторил, тогда его привлекут к ответственности и назначат
узнают,
более строгое.
А как узнают, что он совершил что-то раньше? Если будет нигде не будет отметок о том, что он совершил.
Отметки будут.
Хорошо, продолжим через 4 минуты. Я зачитаю буквально пару сообщений. Сначала сделайте социальное государство, большая часть преступлений от нищеты и безработицы. Одни жируют, другие воруют. И в Советском Союзе всех воспитали. Из какого интересного периода становится все хуже, спрашивает наш радиослушатель.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния – уголовный проступок. Это такой промежуточный между преступлением и административным правонарушением этап. Так вот, мы сейчас пытаемся понять, нужно ли смягчать уголовное наказание в России. Да, нужно. Такой позиции придерживается адвокат Александр Трещев. Внимание, я включаю телефоны для голосования. Если вы поддерживаете эту точку зрения, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что смягчать уголовное наказание в нашей стране категорически нельзя, а это позиция адвоката Станислава Лагойко, обязательно воспользуйтесь своей возможностью позвонить по телефону 637-65-18. Вот если вам ближе эта точка зрения, что нельзя смягчать уголовное наказание, 637-65-18, код Москвы 495, это телефоны для голосования. Теперь я зачитываю сообщение, потому что наши радиослушатели негодуют, когда их оставляют без внимания. Ну, буквально выборочно несколько зачитаю. Законопослушных граждан загнали дальше некуда. Нормальные люди уже никак не защищены от отребья. Вот такой комментарий. Для уголовных преступлений только ужесточение. Однозначно, пишет следующий наш радиослушатель. Далее. С такими темпами, походу, скоро выпустят Улюкаева. И полковника с миллиардом. Далее, следующее сообщение. Раньше у людей была мораль, поэтому профилактика имела реальные результаты. Сейчас нет ни морали, ни стыда, ни уважения. И в таких условиях профилактика бессильна. Может быть, я ошибаюсь? Далее, категорически нет. Нам что, нужен всплеск краж? Активизируются риэлторы, которые еще не черные, но готовы стать таковыми. Мошенники не дремлют. Ну и еще смягчение уголовного наказания нужно производить в первую очередь за счет репрессивных статей. О всяком разжигании и оскорблении всяких чувств, пишет Максим. Далее, почему преступников благодетельствуют за счет простых граждан? Почему я в своей стране не защищена реально, а преступники наглеют? Им еще и поблажки, а кто обо мне подумает? Я что, подопытный кролик? Надоело! Вот такой комментарий пришел. Но я знаю, что вы, Александр Станиславович, хотели прокомментировать телефонный звонок нашего радиослушателя Антона, который сказал, что я тут немножечко жену жену стуканул, а мне клеймо на всю жизнь.
Вот я хочу с последней девушки. Очень симптоматично она поставила вопрос. Я хочу поблагодарить наших радиослушателей, которые активно задают вопросы. Многое наболело, многие вопросы правомерны, но подмена понятий существует все-таки у непрофессиональных людей. Они считают, что действительно они сегодня не могут чувствовать себя безнаказанными, но это происходит не из-за того, что у нас слишком либеральное законодательство и мягкое. На протяжении десятилетий у нас в стране одно из самых жестких наказаний. На протяжении десятилетий у нас самое большое количество людей по количеству на 100 тысяч отбывает наказание в тюрьмах. Самое большое.
А говорят, больше, чем в Америке. Все меньше и меньше все становится
разумнее? Нет, ничего подобного. Статистика лукавая, больше, чем в любой стране мира. На 100 тысяч человек. 475 человек на 100 тысяч сегодня. Сегодня, когда сокращено. Я сейчас, вы потом прокомментируете.
Станислав Олегович уже просто...
Не-не, это лукавая статистика. Поверьте мне, это так. Я знаю закрытые эти истории. Когда последний человек сказал, мы не чувствуем защищенно, это следствие коррупции, а не мягкости законодательства. Когда она посмотрит в стороны и увидит, вот когда вот человек говорит, так что же, я побил свою жену, там, побои ей совершил, это, я считаю, это проступок. Нет, 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 это преступление. Жена, дети, это не собственность, не вещь. Это человек, который обладает равными правами. Поэтому в мире должно снижаться ответственность. Быть суровой, серьезной за преступление против личности, а за всякого рода вот какие-то там сомнительные наказания, которые здесь перечисляли, это можно отнести.
Подождите, но в этом списке вот этих деяний, которые могут попасть под категорию уголовный проступок, мошенничество. А когда несчастную пенсионерку вот такой мошенник разводит на последние деньги, которые есть у нее на карточке какого-нибудь банка...
Квалифицированное мошенничество, квалифицированное до 10 лет лишения свободы, это серьезное наказание, и ты не освободишься, прежде чем не отбудешь достаточно большую часть. В Америке ты можешь украсть миллионы, отбыл там, 10 лет получил, 2 года отбыл, четверть или 1/5 и свободен. Но преступления против личности должны наказываться серьезно. В Америке ты соврал в суде 4,5 года минимум без права досрочного освобождения. У нас врут по статистике. Верховный суд делал статистику. В уголовных делах, в судах 90% лукавят, давая показания. Сколько людей, которые привлекли к уголовной ответственности? Ноль.
Угу. Постыдно. Да, Станислав Олегович, я видел, вы хотели что-то возразить?
Опять у нас мы путаем два понятия. Это уголовное законодательство и правоприменение. Безусловно, у нас переполненные тюрьмы. У нас очень жестко действуют как следователи, которые избирают меры пресечения в виде содержания под стражей, потому что это является, во-первых, одним из средств давления на человека при расследовании уголовного дела. Это следователь у нас не умеет и не любит доказывать, собирать доказательства по уголовному делу. Куда легче добиться признательных показаний путем даже содержания под стражей.
У нас есть истории, когда в следственном изоляторе человек 2 года уже, по-моему, сидит, и дело его
больше,
вообще не движется,
да,
никак.
Да, безусловно. И уже стал притчей во языцах позиция судов, когда по всем делам, где человек содержался под стражей, в 100% варианте после этого он получает реальный срок, независимо от обстоятельств совершенного преступления абсолютно. Те же самые оправдательные приговоры, которые там какие-то сотые проценты занимают у нас от общей соответственно, судебной статистики.
Поэтому но
это применение. Да. Но мы же сейчас говорим про то, чтобы декриминализировать определенные составы деяний, а не поток.
Совершенно верно.
Как
чтобы по них, по этим преступлениям наказывали мягче или вообще не наказывали, чтобы не было нигде отметки, что человек совершил такое деяние, чтобы он мог один год, ну, как-то там что-то компенсировать и дальше опять с чистой совестью, что называется, на свободу. Вот вы поддерживаете
понятно.
Это?
Так смотрите, что у нас получается? Для чего тогда человека привлекать к уголовной ответственности, если впоследствии в суде будет дело прекращено в связи с тем, что это уголовный проступок? То есть, опять же, уголовное дело будет рассмотрено в общем порядке. Оно будет расследовано в общем порядке.
По ускоренной процедуре.
Да, только по ускоренной процедуре. А так-то процесс будет точно такой же.
Но он не будет занимать, простите, эти нары
не следствие. Так и не надо избирать всем подряд меры пресечения в виде содержания под стражей. Не надо всех лишать свободы. У нас в Уголовном кодексе уже сейчас прописаны санкции, кроме лишения свободы. Там целый набор. Почему они не работают? Почему они не применяются? Почему у нас не применяются? применяется активно залог, например, в виде меры пресечения? Почему не применяется домашний арест более расширенно?
Применяется. Мы даже знаем.
Нет, это
не так, конечно. Вот эта категория, кому применяется. Давайте послушаем сейчас Антона из Новосибирска. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон зовут. Ну, смотрите, вот мое мнение, мне кажется, все равно, где-то нужно маленечко подзатянуть, а где-то, наоборот, подрасслабить.
Давайте, хорошо тогда, а где подзатянуть, а где порасслабить?
Угу. Ну, вот вам, допустим, смотрите пример. Вот у нас в Новосибирске случай произошел, школьнику 16 лет, за исправление оценок, у него сейчас уголовная ответственность, и ему, смотрите, до 2 лет лишения свободы. 16 лет, пацану.
Угу.
Вот как вы считаете, правильно, нет?
Да, я знаю эту историю, в электронном дневнике он там не только себе, но и всем своим однокашникам решил подправить оценочки.
И за это ему сейчас до 2 лет лишения свободы, уже уголовное дело завели, ну это все пацану испортили.
То есть по этим статьям вы имеете в виду там всякие мошенничества, кибермошенничества и прочие преступления виртуальные помягче, а где пожестче-то надо, как вы считаете?
О, я даже не знаю, ну... Мне кажется, каждое дело все равно нужно как-то вот как...
Побои, отдельно. Которые декриминализировали. Вот побольше надо.
Да, или, например, смотрите, продажа алкоголя несовершеннолетним теперь тоже будет помягче наказываться. Как вы считаете, правильно, нет?
Нет, это неправильно.
Вот, видите, неправильно. А мошенничество, например, мы сейчас имеем в виду всякие там платежные карты в сфере кредитования, выплат. Ну, вы немножечко там...
Ну, вот Александр правильно говорил, как профессиональное мошенничество, да?
Как квалифицированное.
Квалифицированное, да, до 10 лет, это серьезно.
Да,
а если лет. Первый раз чуть-чуть, немножечко, ну, подумаешь, слукавили, то можно и как-то, да, человека сказать, ну, ладно, в следующий раз одумаешься.
Условный срок.
Условный, понятно, спасибо.
Так, секундочку, условный срок или сразу изначально в кодексе будет заложено, что человек не подлежит ответственности в такой-то мере. Как я уже говорил, это порождает рецидив. Рецидив там в 90% следующее преступление является более тяжким, чем совершенное до этого. Безнаказанность
скажите,
всегда
пожалуйста,
порождает
рецидив. Скажите, пожалуйста, а рецидив, он наступает когда? Когда человек уже понес наказание и дальше идет по этой же дорожке?
Да.
Или когда он ушел от наказания, ну, каким-то образом извернулся и думают, ну, теперь я кум королю и могу вообще все.
Безнаказанность рождает рецидив.
Безнаказанность.
Нет, вот я и соглашусь, и просто добавлю, что самое главное в любом уголовном судопроизводстве, вообще в доктрине любого государства, это неотвратимость доказания. Смотрите, что пишут и говорят наши радиослушатели.
Так вы же сами
они
сказали,
говорят,
что неотвратимость у нас есть. У нас оправдательных приговоров
нет,
мало,
нет,
а неотвратимости
нет,
сколько
нет,
угодно.
Нету. Нет, нет, я нет? такого не говорил. Угу. Неотвратимость – это то, о чем страдают люди. Они говорят, конечно. Почему никого не наказывают? Почему невозможно привлечь к ответственности? Идите сегодня, попытайтесь возбудить уголовное дело против домашнего насильника или кого-то еще.
Полностью.
Это просто отнимает месяцы, годы, десятилетия. Сегодня люди возбуждают уголовные дела, только заказные. Люди не могут добиться справедливости, они бивают пороги инстанций. Зайдите в Думу, вы просто волосы встанут от огромного количества жалоб, которые пишут люди депутатам, что не могут добиться справедливости не только в судах, а просто при доказанных. Вот у меня сейчас здесь ролик есть. Угу. 4 раза на человека покушались, хотели его убить в Ульяновской области. Он называет и пишет на груди, вот прямо под камеру записывает ролик, обращается к президенту, называет, следствие не возбуждает дело. Он нашел, кто это. Преступники. Нашел их телефоны. 2 года не возбуждает дело. 4 покушения. Ну вот. Вот неотвратимость – это когда человек будет знать, что рука не должна лезть в чужой карман, к чужому лицу, пытаться проявить насилие, украсть, если тебя накажут.
Замечательно, это все понятно, но при чем здесь, вот я тут согласна абсолютно с комментарием, который мы постоянно слышим от Станислава Олеговича, а при чем здесь смягчение самих статей Уголовного кодекса?
А
это
как 16-летних, 14-летних или... сажать за какую-то глупость, которая не является преступлением серьезным, а за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы? Мы все это понимаем, когда затрагивают наших родных и близких. Что я знаю в прокурорах? Вот они наказывают, а как только беда придет в его дом, он готов в законе выискивать все для того, чтобы избежать наказания.
Да, но нужно ли смягчать уголовное наказание в России? Да, пожалуйста.
Не все.
Очень коротко.
Мы как раз вот затронули тему несовершеннолетних, которые бедные и несчастные, а мы их строго наказываем и ломаем им всю впоследствии жизнь. Но сейчас, опять же, очень поднимается тема о росте подростковой преступности.
Угу.
Кто-то вышел с предложением снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, если я не ошибаюсь. Там рассказывают много про эту организацию, какая там АУЕ, да?
Да, если, вот эта преступная романтика, которая затягивает молодых людей во многих регионах, да, совершенно верно.
Так, так может, для того, чтобы решать судьбу этих людей, сначала надо какое-то усилие применить, чтобы воспитать из них людей, чтобы они понимали законы общества, по которым они развиваются, кроме интернета, а потом.
Хорошо, давайте мы сейчас уйдем на перерыв и затем продолжим.
Радиорубка. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Смягчать уголовное наказание в России. Вот об этом сегодня спорит адвокат Александр Трещев и бывший следователь Главного следственного управления МВД России по городу Москве, адвокат Станислав Логойко. Вот как сформулированы точки зрения. Нужно ли смягчать уголовное наказание в России? Да, нужно, считает Александр Трещев. Поддерживайте это мнение. Позвоните по телефону 637-65-19. Это телефоны для голосования. Если вам ближе позиция адвоката Станислава Логойко, который говорит, что нет, смягчать уголовное наказание в России нельзя. Если вам ближе эта точка зрения, 637-65-18. Код Москвы 495. Телефон отличается всего лишь на одну цифру. Так что обратите на это внимание, не перепутайте. Ну и WhatsApp и Viber вам также в помощь для того, чтобы мы узнали ваше мнение. Пожалуйста, 8-967-200-97-02. Зачитываю следующую порцию сообщений. Олег нам пишет. Вы спросите своего оппонента, повышение штрафов – это ужесточение наказания или нет? По его словам, повышение не дает никакого результата. Получается, государство увеличивает только сборы денег. Вот такой вопрос прозвучал. Далее, что нам еще пишут? Было бы рациональней гражданина не лишать свободы, а назначать исправительные работы, превышающие в два раза срок лишения свободы. Либо дать гражданину право выбора, назначать себе наказание, сидеть или выбрать исправительные работы. Чем не доход для государства? И от общества гражданин не отделен, и влияния зоны на него нет. Всем же известно, что замкнутость осужденного в таком обществе только озлобляет. Далее Павел нам пишет, я бы поправил, одни воруют и жируют, другие воруют и сидят. Слушайте, а кто живет тогда при таком-то раскладе, а мы здесь кто? Далее, следующее. При царе боялись Бога, при коммунистах закона, сейчас не боятся ни того, ни другого. Далее, сидящих в стране 560 тысяч. До 1999 года было 1 200 000. В США за коррупцию минимум 20 лет. У нас можно условный получить. В Европе можно получить до 10 лет за то, что у нас даже рассматривать не будут. Например, хлопнул по попе, положил руку на колено. Адвокат лукавит. Но поскольку у нас два адвоката, вы уточните, какой из двух лукавит. Далее. Нашел телефон, оставил себе, завели уголовное дело присвоения чужого имущества. Вот. Следующее, что пишут. Ужесточать однозначно надо, особенно за тяжкие. А кто сказал, что преступники будут отрабатывать обязательные работы с учетом нашей коррупции? От тюрьмы будет сложнее отмазаться, чем от обязательных работ. Далее. Нельзя облегчать наказание. Вы его постоянно смягчаете, а преступлений с каждым годом становится больше. Нужно и мораторий на смертную казнь отменить. Лучше с ювенальной юстицией порядок наведите. Смягчение наказания за нарушение неприкосновенности жилища. Вы что, коллекторам сигнал даете? Кстати, да, действительно. Вот среди вот этих проступков уголовных есть и неприкосновенность жилища, которая будет переведена в разряд таких полуадминистративных правонарушений. Вот это насторожило нашего радиослушателя. Но давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Алексей из Москвы с нами. Здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать такой важной, на мой взгляд, вещи, как имущественные преступления, то есть преступления, совершаемые с целью получения наживы, должны стать просто невыгодными. То есть нужно наказание прежде всего заострить тут с точки зрения того, чтобы тот, кто совершает такие преступления, остался бы без штанов буквально в результате наказания. Его можно не сажать, но его нужно лишить всех заработанных, так сказать, неправедным путем денег. Это первое. Второе. Вот недавно, ну, несколько лет назад, по радио передали такая вещь. В Матросской тишине пропал заключенный. Потом оказалось, что он нашелся там где-то в куче строительного мусора, прятался от сокамерников. За что его посадили? На 1.5 года. За то, что он украл столовых продуктов на 536 рублей. Это просто бред. Не проще ли было его заставить отработать эти копейки в той же столовой? Ясно, не от хорошей жизни человека. Вот нужно очень четко дифференцировать преступления. А то у нас все под одну гребенку делают.
Понятно. Значит, спасибо за ваш комментарий. Что еще пишут? Ужесточать наказание надо. Дожили учителей в школах, отморозки убывают. И ввести смертную казнь. Вот такие предложения. Далее, что нам пишут? Пхукет вводит за курение от 3000 долларов до года тюрьмы. В Испании за призыв к народному бунту грозит до 30 лет тюрьмы. У нас Навальный за призыв идти на Кремль 15 суток. Ну, вообще, я за либерализацию законодательства и одновременно за ужесточение. Пишет нам Михаил. Вот такая точка зрения.
Очень удобная позиция.
Да, то есть, ну, подходим индивидуально, но мы-то с вами обсуждаем конкретику, мы говорим о том, что Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния, уголовный проступок, вот, собственно, мы пытаемся понять, это сейчас правильная мера, так и надо, надо смягчать уголовное наказание в России, или наоборот, надо идти по пути ужесточения, или уж по крайней мере оставить все как есть. Вот именно эту тему мы сейчас и обсуждаем с нашими уважаемыми экспертами. И еще, все-таки я не услышала ответа на вопрос, что дает больше воспитательный эффект. Когда человек не доходит до вот этой черты, когда уже за ним закрывается тюремная камера, или когда он все-таки посидел энное количество, там, я не знаю, месяцев или лет, и говорит, что не, ребята, спасибо, я там был, уже не надо. Вот что больше эффекта?
Так все зависит от конкретных обстоятельств совершенного преступления. Мы все рассматриваем в совокупности. То же самое вот сейчас слушатель рассказывал, да, по этой краже. Это вопрос не к уголовному кодексу. Квалификация-то была правильная, правильно, это была кража. А вопрос к судье. Суд должен рассмотреть уголовное дело, все доказательства, имеющиеся в нем, и вынести уже решение свое.
Станислав, но я здесь не соглашусь. 536 рублей – это все-таки административная история, да, а не уголовная.
Да, согласен.
Да, и вот здесь вот как раз мы вспоминаем, что сейчас какую точку зрения отстаивает Александр Станиславович, когда говорит, что наши суды несовершенны, поэтому в этих условиях ужесточать наказание просто, ну, странно.
Так может, а вместо того, чтобы законодательство менять, сначала сделаем реформу судебную, чтобы у нас суды заработали, чтобы у нас наказание действительно было неотвратимым, потому что то, что сейчас предлагает Верховный суд, это в виде наказания, но это же смех. Абсолютный.
Станислав Олегович, мы в городе Солнце Компанеллы не живем, понимаете? У нас нет замечательных подростков, которые не совершают правонарушений и прекрасно осознают, что делать этого нельзя. У нас нет идеальных судов, у нас вообще идеальных людей нет. Их нет, идеальных людей нет на планете.
Нам не нужны идеальные, нам нужны рабочие. Рабочие суды, которые будут будут выполнять свои функции, возложенные на них, чтобы у нас наконец-то вся эта судебная власть, она заработала. Чтобы у нас не было обвинительного наклона во всех судах.
Но уголовный кодекс-то здесь при чем?
Я понять не могу. Притом, да. Все равно все руководствуются в своей деятельности. Суды уголовным кодексом назначают наказание от и до. Процессуальным кодексом руководствуются судьи, следователи. Поэтому, например, я о чем хочу сказать. Правда, здесь посередине, здесь вот в чем проблема, что Верховный суд, я согласен, что из тех 80 составов, которые они хотят включить в административный проступок, не все выверено, не все отталкивается от реальной жизни. И наш радиослушатель, которого нужно слушать Верховному суду для того, чтобы вносить поправки, он правильно видит слабое звено и тонкую грань, которая представляет опасность для него. Это введение в административный проступок, вторжение в жилище, когда действительно завтра непонятно кто, преступники, воры, разбойники, коллекторы будут врываться в его святая святых, мой дом, моя крепость, и за это не будут сидеть в тюрьме. Это, конечно, просчет. Но мы
за
сейчас
это
говорим...
же не будет сидеть в тюрьме Армен Борисович Джигарханян, который пытался проникнуть в квартиру, которая записана на его супругу. Это что же проникновение в жилище? Ну, и что же его родимого теперь по статье, что ли, Уголовного кодекса сажать?
Здесь есть нюансы правовые. Ага. Здесь есть правовые нюансы. Конечно, нашего великого актера никто не посадит. И пресса немножко передернула эти факты. Все-таки он еще состоит в браке. И бежит она, а не он.
Хорошо. У вас есть реплики, или мы слушаем следующий телефонный звонок?
Давайте следующий послушаем.
Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли смягчать уголовное наказание в России? Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вам хотел сказать, что, понимаете, идти по пути смягчения законодательства надо, по гуманизации надо. Но гуманизацию-то надо проводить совершенно в другом направлении. Надо, не надо портить законы, которые приняты. Любое преступление должно быть всегда расследовано. Его в гражданском процессе никогда не расследуют. Дело с обвинительным заключением должно идти в суд. А вот судам, для судов, законодатель должен создать ряд статей, конечно, не 80 статей, как прозвучало, а ряд статей, которые суд сам может переводить в гражданский, в уголовный проступок и так далее, в зависимости от обстоятельств.
О, с вами не согласна. Вот я вижу уже, да, Станислав Олегович что-то пытается тут вам возразить. Да-да-да, минутка остается, пожалуйста,
очень коротко. Это просто нереально, потому что у нас существует... Почему у нас уголовный кодекс, гражданский кодекс, почему административный кодекс? Каждое деяние у нас имеет собственную оценку. Там в зависимости от своего состава, то есть это будет либо преступление, либо правонарушение. Не может суд человека, который привлечен уже к уголовной ответственности за определенное деяние, потом переквалифицировать это что на другую статью, что на административное правонарушение.
Да, ну вот Валерий из Краснодара требует максимального наказания для должностных лиц. И посмотрим, каковы итоги голосования. Мы сегодня спрашивали, нужно ли смягчать уголовное наказание в России. Да, нужно. Такой точки зрения придерживался адвокат Александр Трещев. Александр, вас поддержали 11% наших радиослушателей. Ну и, соответственно, за позицию адвоката Станислава Лагойко сегодня проголосовали 89% нашей аудитории. Так что они считают, что смягчать уголовное наказание в России нельзя.
Можно реплику?
Радиорубка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.